Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москвичи протестуют против сноса исторических зданий в Кадашах. Почему генеральный план развития Москвы вызывает такое недовольство общественности? Международная организация Transparency International обращает внимание на несоразмерность доходов депутатов Государственной Думы России к зарплатам. Почему декларации о доходах многих политиков выглядят сомнительными? В Сочи начал работу российский кинофестиваль «Кинотавр». Почему в конкурсной программе этого года так много дебютов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил Московской прокуратуре проверить законность сноса исторических построек в Кадашевской Слободе. В ночь на понедельник на территорию Слободы была направлена строительная техника, которую не пропустили несколько десятков активистов. Сегодня же в официальном издании московских властей, журнале «Вестник мэра» и правительства Москвы, опубликован закон о генеральном плане развития столицы до 2025 года. Этот закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. И сегодня же лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин подал в Московский городской суд исковое заявление, в котором он оспаривает этот генеральный план развития Москвы. Об этих коллизиях корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О том, чего добивается «Яблоко», лидер партии рассказал журналистам.
Конкретный результат этого иска – отмена генплана Москвы. Он будет возвращен на доработку. И появится возможность принять этот документ по-человечески, привлечь независимых экспертов. Я считаю, что к такому документу, который определяет жизнь города на десятки, а может быть даже сотни лет, должны быть привлечены и зарубежные эксперты, специалисты по развитию крупнейших мегаполисов мира. Даже отечественные независимые эксперты не были привлечены к разработке этого документа. Они не дали ему оценку. Чиновники собрались между собой и решили, что будет так.
По мнению члена общественной палаты Марата Гельмана, вступление генплана развития Москвы в силу незаконно.
Есть чисто формальные вещи, которые позволяют просто его денонсировать. То есть он не согласован Минрегион развития, а это обязательно, потому что Москва является столицей России, она должна выполнять столичные функции, они должны быть согласованы. Минрегион его не согласовал. Лужков, настаивая на таком очень плохом для Москвы генплана, в общем-то, фактически сам значит, написал статью о себе в энциклопедии, да, московской. То есть человек, который разрушил исторический центр Москвы и продолжает сейчас этим заниматься.
Красноречивым свидетельством того, что московские власти разрушают центр Москвы, по мнению Гельмана, является снос исторического здания фабрики на территории Кадашевской Слободы. Минувшей ночью территория Кадашей была оцеплена сотрудниками частного охранного предприятия. Вот что рассказал один из участников событий, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
В Кадашах защитникам исторического наследия удалось прорваться порядка 40 человек на территории стройплощадки, которую с утра удерживали охранники. Здесь с ночи было вызвано подкрепление частного охранного предприятия, несколько десятков человек. Под их прикрытием сегодня строители с утра начали вручную, правда, так как ночью технику нам удалось не пропустить. Стали рушить здания мастерских 19 века. Была драка с охранниками. Приехал депутат Госдумы Гартунг. Мы настаиваем на том, что все работы законны, должны быть остановлены до момента утверждения нового проекта застройки этой территории.
Все, что происходит в Кадашах, Марат Гельман считает провокацией.
Власти специально стравливают бизнес и людей. То есть они дают как бы возможность бизнесу, в общем-то, на законных основаниях совершать вот такие агрессивные жесты, да, как то, что произошло эту ночь, а сами как бы самоустранились. И я думаю, что это с добром не закончится. Я считаю, что это провокация.
События вокруг Кадашевской Слободы большинство экспертов связывают с генпланом развития Москвы. В упрек властям большинство из них ставит тот факт, что обсуждение важного документа не было проведено достаточно открыто. Директор Института генплана Москвы Сергей Ткаченко говорит, что обсуждение документа проводилось в соответствии с градостроительным кодексом.
Были публичные слушания в Москве. Кто хотел, туда пришел. И в журналы под роспись в официальном порядке писал свои замечания, соображения, возражения, поддержку и так далее, и так далее. Таких набралось порядка 70 тысяч по Москве записей. Кто-то поддерживал, кто-то нет. Ну, естественно, приходят люди, которые не очень настроены поддерживать, а наоборот, высказать все свои беды. Больше половины из этих замечаний не относились к генплану, естественно, потому что, к сожалению, жителям Москвы особо некуда прийти и записать свои замечания о том, что у нас во дворе какие-то безобразия творятся, дом не отремонтирован. Это совершенно, конечно, не относится к генплану, но, тем не менее, знаете, как трибуна, форум, что ли, на который можно спросить и, может быть, получить ответ. То, что относилось к генплану, да, действительно, были, естественно, замечания по генплану, что-то мы учли, что-то нет. Опять же, были институтом генплана подготовлены все ответы, с нашей точки зрения аргументация, и переданы в Москву архитектуру, чтобы она размещала это в сети. То есть дискуссии в интернете не было. Была предусмотрена градостроительным кодексом процедура публичных слушаний, в процессе которой и выявлялись вот эти вот вопросы.
Около 30 общественных организаций, которые следят за сохранением культурного наследия Москвы, создали коалицию против генплана. Претензии оппонентов из общественной палаты директор Института генплана Москвы Сергей Ткаченко считает популистскими и связанными с политикой.
Естественно, приходилось обсуждать это с общественной палатой, где я был во время дискуссии. На самом деле тоже довольно мало по сути замечаний, но есть общие соображения в основном политического плана. Поскольку Институт генерального плана не является исполнительной структурой правительства Москвы и тем более не имеет отношения к политике, мы авторы, мы разработчики, то это как вопрос в основном не к нам. Те замечания общественных экспертов общественной палаты нам давно известны, и они больше относятся к популистским высказываниям, чем к реальной критике. Общественная палата там чисто политические соображения, может быть, они справедливы с их точки зрения. С точки зрения разработчиков, все, что мы могли в процессе работы до рассмотрение общественной палаты с экспертами, которые были ими привлечены, мы уже учли. Голословная критика, что все плохо, ну, это замечательно, только, ну, посоветуйте, что. Что надо сделать для того, чтобы не было так плохо, как вам, уважаемые господа эксперты, кажется.
5 мая генплан развития Москвы был принят Мосгордумой. 27 мая его подписал мэр Лужков. Сегодня документ опубликован в официальном издании столичных властей, журнале «Вестник мэра и правительства Москвы». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Основная идея нового генерального плана развития Москвы состоит в разделении города на зоны стабилизации, в них будет вестись реконструкция и снос зданий, а также новое строительство, и зоны развития, в которых будет проводиться только капитальный ремонт жилья и благоустройство территории. О новом генеральном плане развития Москвы и о конфликте вокруг нового строительного объекта в Кадашах я беседовал с сопредседателем общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым.
Прекрасный храм в Кадашах. Вокруг него, естественно, там всякие постройки, надворные, там дом дьякона. Есть проект, который прошел всевозможные там инстанции правительства Москвы. Насколько я знаю, правда, это неофициально и неопределенно, в этом проекте заинтересован Банк Москвы. Но официально там застройщик Торгпродуктсервис, по-моему. Они уже получили разрешение на начало работ, в котором, насколько я знаю, снос как таковой не значится. Но очень рьяно взялись сносить, снесли несколько старинных строений, которые, я повторяю, храмом непосредственно не является, но составляет его ближайшее обрамление. Там довольно сильный актив защищает этот храм. К нему подключились, по сути дела, все такие вот близкие к этому организации в Москве. Они обнаружили уже в строительном мусоре, вот, который они не позволяют вывозить, детали, которые специалисты относят там, и к 17 веку, изразцы, там какие-то обломки белокаменных изделий, таких декоративных и так далее. Снос был приостановлен, вывоз этого строительного мусора тоже был приостановлен. Начались переговоры в правительстве Москвы со всевозможными инстанциями. Впечатление такое, что переговоры эти дают положительные результаты. Ну и, соответственно, может быть, и снос будет отменен. Все это пока на словах. То есть вот все эти разговоры, они больше похожи на успокоительные процедуры, а официальных решений, документов, что-то отменяющих, изменяющих, их нет. Строители этим пользуются, торопятся сделать свое, как говорится, черное дело, потому что потом уже поздно будет посмотреть
руками. Вот эта вся история с храмом в Кадашах, она может служить иллюстрацией к только что принятому и подписанному мэром Москвы Ильей Лужковым плану генерального развития Москвы до 2025 года?
может, хотя власти это отрицают, но может служить иллюстрацией. Конечно, генеральный план не относится к отдельным объектам, это понятно. В генеральном плане, когда его принимали, мы настаивали на том, что давайте сначала разберемся с теми, ну, порядка полутора сотен, мне помнится, объектов в Москве, которые должны быть, по нашему мнению, отнесены к историческим памятникам. Определим их границы, их статус. Так вот, правительство Москвы отказывается это делать. Они сначала приняли генеральный план и говорят, да, вот будут уточнены границы там какого-то участка, какой-то территории исторической, будет она внесена в реестры всевозможные, мы, конечно, да, мы скорректируем. В таком плане история с Кадашами относится к генплану, что участок этот, его границы, видимо, еще не скорректированы толком.
Сама идея, по которой, насколько можно судить, строится вот этот генеральный план, то есть деление территории города на стабилизационные зоны и зоны развития, вам представляется разумной?
Идея может быть и разумная, но мне кажется, это все-таки слишком такая абстрактная классификация. Все-таки гораздо конкретнее надо смотреть на город. В то же время многие принципиальнейшие вещи, принципиальнейшие вопросы, которые действительно непосредственно связаны с генеральным планом, они остаются нерешенными. Публичных слушаний по концепции генерального плана в целом для Москвы их же не было. Были публичные слушания по районам, где люди, естественно, интересовались, а вот у нас там что-нибудь построят, а улица очередная пройдет через нас или не через нас. Это естественно, людей за это нельзя упрекать. Обсудить с общественностью московской концепцию генерального плана, как будут решены транспортные проблемы, каким должно быть оптимальное соотношение между офисными и прочими всякими площадями, там, жилыми, инфраструктурой и так далее. Как должны проходить новые магистрали. Конечно, экологические вопросы, охраны памятников, о чем я уже говорил, и так далее. Вот это всего с общественностью московской систематически, спокойно, так сказать, не обсуждалось. Ведь каждый такой вопрос – это обсуждение для какого-нибудь круглого стола на несколько дней. Это рабочая группа, это разработка документов. Вот нормальная работа исполнительной власти с заинтересованной общественностью. Ничего этого не только не было, но от этого всячески отбрыкиваются.
Документ «Генеральный план развития Москвы» завизирован уже. Есть смысл еще и возможность бороться за его отмену, скажем, или пересмотр? Или уже они, власти, сделают так, как захотели?
Безусловно, есть. Генеральный план – это, так сказать, голова тарана. Знаете, вот на таране крепили баранью голову, чтобы стены пробивать, а таран-то сам дальше, бревно, так сказать, на котором эта голова крепится. Закон о реализации генерального плана. Он вообще-то, хотя это выглядит, может быть, странно, но он для меня, по крайней мере, важнее генерального плана, потому что генеральный план слишком общий, а вот законы его о реализации будут гораздо конкретнее. Дальше сейчас уже в недрах правительства Москвы вращается законопроект о нормативах градостроительного проектирования. Этот закон должен был быть принят до разработки генерального плана. Сама разработка генерального плана в отсутствии этого закона незаконна. Ну, это отдельная тема, мы будем по этому поводу обращаться в суд. Так или иначе, вот этот закон важнейший для Москвы сейчас будет приниматься. Ну, достаточно сказать, что один из таких нормативов – это минимальное расстояние между старым домом и новостройкой. И если бы этот норматив существовал, я думаю, многие стройки в Москве были бы незаконны уже сейчас, когда там между двумя домами расстояние 12 метров. Следующий закон о правилах землепользования и застройки, которые немножечко отложили, слава богу, но он же нависает, так сказать, он сейчас тоже дорабатывается, там перерабатывается.
Позицию критиков генерального плана развития Москвы до 2025 года представил в эфире «Радио Свобода» сопредседатель общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли борьба с несогласными приоритетным направлением деятельности милиции? Об этом говорим с участником одиночного пикетирования за отставку Нургалиева Александром Рыклиным и обозревателем журнала New Times Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 июня. Организация Transparency International Россия совместно с проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики сравнила декларации о доходах депутатов Государственной Думы 2007 года и их же отчеты об имеющемся имуществе в этом году. Изучив результаты исследований, эксперты предполагают, что можно говорить о коррупции в этой сфере российской власти. Над темой работала моя коллега Вероника Боде.
Сейчас на сайте Лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики опубликована только информация, касающаяся депутатов, чьи фамилии начинаются на букву «А». Остальная информация проверяется. Аналитики отмечают, что по данным исследования возникает много вопросов. Например, депутат декларирует доход около 2 миллионов рублей в год, но при этом у него появляется за 3 года несколько квартир и дорогих автомобилей. Говорит Иван Ниненко, заместитель директора организации Transparency International Россия.
Вообще декларация доходов и имущества имеет антикоррупционный смысл, когда мы смотрим на нее в динамике, когда мы можем посмотреть не просто, что есть у чиновника или у депутата, а что появилось за то время, пока он на государственной службе. Потому что если он до этого был бизнесменом, то он мог набрать довольно большое имущество. Соответственно, так как в этом году впервые вступил в силу закон о декларации имущества, то именно по этому закону мы не можем сравнить динамику. Относительно депутатов Государственной Думы есть такая возможность сравнить с декларациями, которые они подавали по другому закону, как кандидаты в депутаты Госдумы, они подавали декларации о своем имуществе и доходе в 2007 году.
Если можно, приведите какие-то примеры, у кого что появилось, какие доходы.
Вот, например, Гемелетдинов Ильдар Мансурович при доходе в 2 557 000 рублей в год. У него прибавился земельный участок на 1356 квадратных метров и жилой дом на 858 квадратных метров. Депутат Единой России Вяткин Дмитрий Федорович задекларировал за 2009 год доход в 3 475 000 рублей. И за это время у него прибавилось 2 квартиры и 1 нежилое помещение. Депутат Единой России Гончар Николай Николаевич задекларировал доход в 2 миллиона рублей, а разница в его декларациях показывает, что у него появилось 2 участка земли довольно больших, дом 450 метров. Еще он взял в аренду номер в пенсионате и лесной участок. В ряде стран Европы это вызвало бы вопросы со стороны прокуратуры или ряда других ведомств, которые как раз занимаются проверками соответствия доходов и имущества чиновников.
Мой следующий вопрос обращен к депутату Госдумы от «Единой России» Николаю Гончару. Вы можете каким-то образом объяснить, какие средства при задекларированном в 2009 году доходе в 2 с лишним миллиона рублей вы купили 2 больших земельных участка и дом, а также арендовали номер в пансионате?
В пансионате аренда стоит 3 000 рублей в месяц. Дома я не покупал. Этот дом, его начали строить во 2-м году. Сначала оформляли на мать, а потом переоформили на меня.
А 2 земельных участка?
Один. Один, на котором стоит дом вот этот вот, а 2-й участок у меня лет 14. Нового имущества с 2007 года я не приобретал. Один земельный участок мне был выделен еще, по-моему, я был членом Совета Федерации.
Еще какой-то лесной участок?
Нет, это аренда участка лесного фонда. Это я не приобретал его.
Вы знаете, у других депутатов достаточно дорогая собственность, дорогие машины, дома, огромные земельные участки. Вам что-то об этом известно?
Может быть, мне известно, но я это не комментирую.
Я задам по-другому вопрос. Как вы думаете, какие у депутатов Государственной Думы, собственно, могут быть доходы, кроме зарплаты?
Могут быть доходы от ценных бумаг. Они сдают пакеты, принадлежавшим до депутатства акций в управление компанией, получают доходы. Ну, преподавательская деятельность и иная творческая. Ну, может, человек может вести там, допустим, рубрику, телевизионную передачу, еще что-то.
А взятки может брать?
Смотря какие вопросы он решает. Я не говорю о нравственной стороне этого вопроса. Конечно, не должен, да. Но могут ли ему предлагать деньги за решение каких-то вопросов? Да, если он может эти вопросы решать. На сегодняшний день не очень я представляю, за что депутату Государственной Думы могут давать взятки.
А вот комментарий Георгия Сатарова, президента фонда «Индем».
То, что существуют доходы у депутатов, не связанные с исполнением депутатской деятельности, это известно. Это 2 базовых типа доходов. Во-первых, это запрещенная для них предпринимательская деятельность. И второе, это, ну, так сказать, доходы буквально неофициальные, в том числе коррупция.
Вот я сейчас беседовала с депутатом Николаем Гончаром. Он говорит, что он не представляет, за что депутату Государственной Думы можно дать взятку.
Тут я просто напомню, что были публикации в прессе с, так сказать, номенклатурой услуг, ну, например, там, депутатский запрос, голосование и так далее. Это все существует, и нет свидетельств о том, что это куда-то совершенно исчезло.
Юрий Болдырев, в прошлом заместитель председателя Счетной палаты России, не видит в данных исследования о доходах и имуществе депутатов ничего нового и удивительного.
Это абсолютно в рамках криминального механизма экономической и политической системы, созданного не в 2010 году. А окончательный перелом был, как известно, в 1999 году, когда Совет Федерации, тогда еще относительно самостоятельно, полностью склонил голову. После этого ни одного человека, ни в Думе, ни в Совете Федерации нет, ну, за исключением, может, коммунистов, да, на кого Кремль не дал бы санкции. Если Кремль дал санкции на этих людей, то это означает, что Кремль дал санкции и на все их, скажем мягко, левые заработки, и никак иначе.
Как вы полагаете, нужны вот подобные исследования?
Такие исследования нужны обществу, которое чувствует себя желающим и вправе привлекать власть к ответственности за малейший обман. В обществе же, которое строится на экономике, которая сама, в свою очередь, построена кругом на обмане, в этой экономике было бы странно, если бы общество предъявляло бы власти какие-то принципиальные требования. Общество предъявляет власти одно требование – не обижайте нас уж слишком сильно. Но вот когда власть напрямую людей просто на улице не бьет, розгами не сечет, вроде как и все нормально. А что они там кудряво живут, что они, строго говоря, не выполняют свой государственный, общественный, политический долг? Это вообще как-то воспринимается совершенно нормально. Никто от власти, строго говоря, всерьез защиту наших интересов, к сожалению, в нашем обществе, в общем-то, давным-давно и не ждет.
Сейчас аналитики Transparency International совместно с лабораторией Высшей школы экономики проводят дополнительную проверку полученных данных о доходах и имуществе депутатов Госдумы и обещают, что уже на этой неделе они будут опубликованы. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 июня. И вот главная тема второй половины этого часа. В Сочи начал работу российский кинофестиваль «Кинотавр». Почему в конкурсной программе этого года так много дебютов? В Лондоне открылась неделя русских торгов. Почему не падает цена на полотна русских художников даже в годы кризисов? На юге Киргизии убит крупный криминальный авторитет. Почему гибель черного Айбека имеет политическое значение? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Мучители Сергея Магнитского судили в театре.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Солдатов о новых полномочиях ФСБ.
В блогах «Свободы».
Михаил Шевелев предлагает свой состав мирового правительства.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве в Кадашевской слободе приостановлен снос исторических зданий по предложению городской прокуратуры. В настоящее время по поручению генпрокурора России Юрия Чайки проводится проверка законности сноса строений. Активисты партии «Яблоко» провели в понедельник пикет у постоянного представительства Калмыкии в Москве в память об убитой журналистке Ларисе Юдиной. Главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня, лидер местного отделения партии «Яблоко», была убита 12 лет назад. В Саратове на пресс-конференции, организованной редактором газеты «Саратовский расклад» Владимиром Спирягиным, обнародованы факты использования рабского труда заключенных колонии поселения Красноармейского района области. В пригороде столицы Киргизии и Бишкека около 200 человек перекрыли трассу на Казахстан. По информации «Интерфакса», они требуют, чтобы власти занялись решением насущных для населения проблем, таких как право собственности на земельные участки, прописка, а также обеспечение людей светом и водой. В Стамбуле открылось совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На форуме обсуждаются вопросы ядерного разоружения, использования ядерной энергии в мирных целях, меры по укреплению безопасности в Азии.
Вене руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждают иранскую ядерную программу. Открывая заседание, глава МАГАТЭ Юки Амана заявил, что Иран отказывается сотрудничать с международным сообществом. Соединенные Штаты ищут новые возможности урегулировать гуманитарные и экономические проблемы, возникшие в связи с израильской блокадой сектора Газа. Соединенные Штаты обещают Азербайджану сделать одним из своих внешнеполитических приоритетов урегулирование отношений Баку с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Об этом говорится в письме президента США Барака Обамы, который передал азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, американский министр обороны Роберт Гейтс.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 7 июня. Российские правоохранительные органы пытаются спустить на тормозах расследование громкого дела о подкупе российских чиновников компании «Даймлер». Такие подозрения возникли у журналистов и части общественности. Газета «Ведомости» пишет, в понедельник следствие зашло в тупик из-за отсутствия переводчика с английского. Весной этого года Министерство юстиции США обвинило немецкий концерн «Даймлер» в покупке чиновников в 22 странах. Предполагается, что взятки за получение крупных госзаказов на покупку автомобиля «Мерседес» смогли получать российские государственные служащие из ФСО, Федеральная служба охраны, Министерство обороны, внутренних дел, а также представители правительства Москвы, Нового Уренгоя и Уфы. Рассказывает Любовь Чижова, мы продолжаем таким образом тему борьбы или не борьбы с коррупцией в России.
По данным Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и рынкам, в течение 10 лет компания Daimler для получения крупных госзаказов на покупку автомобилей Mercedes умасливала чиновников 22 стран, дарила госслужащим дорогие подарки или просто переводила на их счета крупные суммы денег. Автопроизводителю предъявлено обвинение в даче взяток на общую сумму 56 миллионов долларов. В деле о получении взяток от компании Daimler фигурируют российские министерства внутренних дел, Министерство обороны, гараж особого назначения Федеральной службы охраны, мэрии Москвы, Нового Уренгоя и Уфы, а также компании «Доринвест» и «Машина-импорт». Проверку сведений о фактах этого громкого дела международного масштаба ведут сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД Москвы. Об этом Радио Свобода рассказал юрист и общественный деятель Алексей Навальный, который следит за ходом расследования. Он побывал в УБЭПе, и следователи пожаловались, что не могут перевести материалы дела с английского. Громкое дело о коррупции российских чиновников пытаются замять, уверен Алексей Навальный.
После того, как в Америке был грандиозный скандал по поводу того, что Даймлер признал, что он платил взятки по всему миру, в том числе и в России, официальные лица Генпрокуратуры и МВД заявили, что они не собираются проводить никакого расследования. После чего я направил просто официальные письма, официальные заявления в Генпрокуратуру и в МВД, после которых у них уже не оставалось шансов на то, чтобы спустить дело на тормозах, они обязаны были провести официальные какие-то дознания. После чего я получил письмо из Генеральной прокуратуры о том, что дело спущено вниз на уровень прокуратуры города Москвы. Через некоторое время пришло письмо о том, что из прокуратуры Москвы дело передано в УБЭП Москвы, то есть уже в милицию, на достаточно низкий уровень. Ну, такой ход расследования нас насторожил, поскольку было понятно, что масштабные факты коррупции, которые происходили в нескольких регионах, в различных организациях, в том числе в самом МВД, в Министерство обороны ФСО, вряд ли это может быть расследовано УБЭПом московским. И, в общем-то, сейчас есть подтверждение, что дело фактически пытаются, то, что называется, слить. Недавно я давал объяснение в этом самом УБЭПе, был вызван туда. И со слов оперативников я понял, что, собственно говоря, 7 июня у них заканчиваются процессуальные сроки рассмотрения. В своем расследовании никуда не продвинулись. Им даже до сих пор неизвестно, что американская сторона официально передала в Генпрокуратуру материалы по этому делу. Возможности даже перевести документы, которые на английском мы передали им, у них тоже нет. В связи с чем, скорее всего, будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, если Даймлер заявляет о том, что они платили взятки, а российские следственные органы не находят здесь никакой проблемы и не могут найти того, кто получал эти взятки, но это выглядит, прямо скажем, сомнительно. И если действительно принято политическое решение дело слить, не расследовать и никаких коррупционеров не искать, то по этому порочному кругу милиция и прокуратура могут ходить очень долго. долга.
По данным Минюста США, концерн Daimler выплатил российским чиновникам, отвечающим за госзаказы на автомобили, более 3 миллионов евро в качестве комиссионных. В докладе ведомства описан механизм коррупционных схем. При расчетах с российской стороной откаты давались напрямую, переводились на адреса подставных фирм или на счета в банках по всему миру, преимущественно в Латвии. Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также следит за судьбой расследования о взятках компании Daimler российским чиновникам. По его ощущениям, дело, конечно же, пытаются замять.
У нас любое дело с должностными лицами, оно, как правило, всегда заминает. По поводу коррупции у нас репутация уже все нормально. Ущерб наш только президент. А поскольку именно президент заявил борьбу с коррупцией, взял на себя вот этот тяжелый груз обязательств, в том числе и репутационные риски. Чиновники устраивают свою схему, они совершенно живут другой жизнью, это их бизнес. Они повязаны с системным бизнесом, но системная коррупция – это межведомственный бизнес, это межведомственные отношения. Поэтому у них почти родственные связи в связи с этими бизнес-отношениями. И я думаю, что здесь вопрос как раз стоит о формировании общественного контроля, который мы сейчас пытаемся и реализовать совместно с депутатом Государственной Думы. Напоминать, что у нас есть сроки, есть процессуальные сроки, и мы будем хотя бы получить заключение от прокуратуры о том, что там, предположим, отказ на возбуждение уголовного дела по фактам официально полученных заявлений о преступлении.
Если будет отказано в возбуждении уголовного дела, каковы будут ваши дальнейшие действия?
Но я думаю, что поскольку у нас есть такие материалы, я думаю, что невозможно обсуждение этого отказа в суде.
Расследование громкого коррупционного скандала вокруг автоконцерна Daimler взял под личный контроль российский президент Дмитрий Медведев. Как еще весной заявляли источники в Кремле, все проверки по этому делу ведутся по прямому поручению главы государства. С тех пор никаких новых данных о фигурантах этого дела не появлялось, и ни одной фамилии российского чиновника, который мог бы быть замешан в скандале, не названо. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 7 июня. На юге Киргизии убит черный айбек. Так зовут обычно и звали обычно айбека Мирсидикова, криминального авторитета узбекского происхождения. Он участвовал в акциях сторонников бывшего президента республики Курманбека Бакиева на юге республики в мае этого года. Специальный корреспондент «Радио Свободы» Юрий Васильев менее месяца назад работал на юге Киргизии в Джалал-Абаде. И именно ему так случилось, черный айбек дал последнее в своей жизни интервью.
На юге Киргизии, где проживает большое количество узбеков, черный айбек считался одним из криминальных лидеров региона. Однако в последнее время имя айбека Мирсидикова часто упоминалось в связи с беспорядками в Джалалабадской области, родине экс-президента страны Курманбека Бакиева. Едва ли кто-нибудь мог предположить, что взаимная неприязнь между двумя известными узбекской диаспорой юга Киргизии людьми, айбеком Мирсидиковым и бизнесменом Кадыржаном Батыровым, станет одним из ключевых факторов в политической борьбе внутри страны. Однако их общая история, по отзывам местных наблюдателей, не добавляло спокойствия в регионе. Как говорят в Джалалабаде, черный айбек поначалу предоставлял криминальное покровительство бизнесу Батырова. Видимо, условия подобного покровительства не устраивали бизнесмена. В середине 2000-х был убит брат айбека Ахматбек. Ответственность за убийство черный айбек возложил на Кадыржана Батырова, в то время депутата парламента Киргизии. Попутно у айбека Мирсидикова начались неприятности с законом. Он был заключен под стражу. Кадыржан Батыров утверждает, что Мирсидикова осудили по статье убийства. Сам же айбек упорно отрицал это и подчеркивал, что сел по статье хулиганства. При этом обвинение, по его словам, было сфабриковано не без участия Батырова и его людей в силовых структурах Киргизии. Конфликт между айбеком Мирсидиковым и Кадыржаном Батыровым пережил два режима в Киргизии, Акаева и Бакиева, и вступил в кульминационную стадию нынешней весной, когда после трагических событий в Бишкеке к власти пришло временное правительство. В последовавших в Джалалабаде беспорядках Кадыржан Батыров выступил на стороне временного правительства, а черный айбек вместе со сторонниками Бакиева. Киева. В интервью «Радио Свобода» Айбек Мирсидиков всячески отрицал свое участие в штурме областной администрации Джалалабада. Тогда были ранены десятки людей, погибли двое. Естественно, Мирсидиков возложил ответственность за трагедию на Кадыржана Батырова.
Это на совести Батырова и его сторонников. Я просто не хотел кровопролития. Я главное свое, то, что дорог для меня, я их забрал. Родители, детей, родных, близких, я забрал. А то, что они там мародерством занимались, меня это как-то не волнует. За этих погибших, за этих, которые ранены, кто будет теперь отвечать? Родители боятся, говорят, что их дети потом домой возвращаются калеками. Я не сторонник, вот где-то убивают, да? Где? И вот видите, ионные слова. Все сделал я.
После майских беспорядков прошла информация со ссылкой на Кадыржана Батырова. Айбек Мирсидиков разыскивается прокуратурой Киргизии в связи с предполагаемой причастностью к штурму. Однако, как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» прокурор Джалалабадской области Каныбек Тургумамбеков, его сотрудники искали встречи с Айбеком для того, чтобы прояснить подробности досрочного освобождения Мирсидикова из мест заключения. В 2006 году заключенный вышел из колонии с формулировкой по состоянию здоровья. В розыск Айбек Мирсидиков объявлен не был. Обвинения в организации массовых беспорядков ему не предъявлялись. Тем не менее, черный Айбек в середине мая был вынужден скрываться в горах, прилегающих к Джалалабаду. Не столько от силовиков, подчиненных Временному правительству, сколько от людей Кадыржана Батырова. Функционеры Временного правительства отрицают политическую подоплеку убийства Мирсидикова. Исполняющий обязанности губернатора Джалалабадской области Бектур Асанов полагает, что убийство стало следствием криминальных разборок. Асанов отметил, что, цитата, «бакиевцы со смертью Айбека лишились криминальной крыши». По мнению Асанова и его коллег, Айбек Мирсидиков был тесно связан с Ахмадом Бакиевым, братом экс-президента Киргизии. Отношения между киргизами и узбеками в киргизской части Ферганской долины уже давно нельзя назвать ровными. Трагедия Оша в июне 90-го года. Многочисленные притеснения киргизских узбеков во времена Акаева и Бакиева. Явная затрудненность межнационального диалога. Все это усугубляет и без того сложное положение на юге Киргизии. Со смертью Айбека Мирсидикова сторонники Курманбека Бакиева в Джалалабаде потеряли весьма важный рычаг силового давления на нынешнюю киргизскую власть. Однако и главный противник черного Айбека, Кадыржан Батыров, вряд ли может быть признан победителем в старом споре. Батыров объявлен новыми властями в розыск по подозрению в разжигании межнациональных беспорядков. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 июня. Сегодня первый рабочий день открывшегося накануне в Сочи российского кинофестиваля «Кинотавр». Своими первыми впечатлениями от фестиваля этого года и города Сочи периода Большой Олимпийской стройки я попросил поделиться специального корреспондента «Радио Свобода» на «Кинотавре» Марину Тимашеву.
В общем, я не могу сказать, чтобы какие-то произошли изменения. Во всяком случае, на первый взгляд, известно же, что, в общем, ситуация достаточно тяжелая, что Игорь Толстунов покинул дело, можно сказать, вышел из него, и Александр Роднянский сам финансирует фестиваль, он же его президент, при очень таком небольшом участии Министерства культуры и Краснодарского края. Но, тем не менее, вот вчера, значит, прилетело 3 полных самолета, журналисты, участники фестиваля, гости, съемочные группы. Каждый из них точно так же, как и в прежние годы, получил такую пляжную сумку с красивым полотенцем, со всякими, значит, символами фестиваля «Кинотавр». Потом была звездная дорожка, на которую вышло очень много очень знаменитых. Значит, после этого была церемония открытия, тоже, как обыкновенно, сделанная режиссером, с какими-то словами произнесенными, руководством фестиваля, с парой ведущих. Это были Григорий Добрыгин, все, наверное, помнят, что он завоевал «Серебряного медведя» в паре с Сергеем Пускипалисом на фестивале берлинском этого года. И с ним была ведущая Юлия Снегиль. В общем, все совершенно как будто бы то же самое, что и обычно. Хотя вот сегодня утром я встретила в фойе гостиницы «Жемчужина» знаменитого финского, в общем, мы можем уже спокойно говорить, что и российского актера, Вилли Хапсала, который был очень разгневан и в экстренном порядке покидал фестиваль кинотавр. Вчера на банкете, на пляже, вход на этот банкет по приглашениям, и он охраняется какими-то специально нанятыми для этого людьми. Его не пустили на этот самый пляж гостиницы «Жемчужина» охрана, сказав, что он не в том дресс-коде. Вилли Хапсула был одет в такие укороченные брюки, ну, три четверти, скажем, бриджи такие, и в рубашку без рукава. И несмотря на то, что многие объясняли охране, кто это такой, да и, в общем, они, по идее, должны его знать, они его, тем не менее, не пустили. После чего Вилли Хапсула решил пойти поспать в свой номер. Но вот это вот вторая проблема фестиваля, она была, надо сказать, и при Марке Руденштейне, так весь мир, можно сказать, такой театрально-кинематографический облетел и весть о том, что Нонна Мордюкова не могла просто спать из-за музыки, доносившейся с пляжа, и она ночевала, постелив себе белье в ванной комнате. Но с тех пор ситуация еще, надо сказать, изменилась. Изменилась она к худшему, потому что здесь пару лет тому назад сделали такую дискотеку на воде, она называется «Платформа», половина седьмого утра сегодня не смолкал этот кошмар, который, конечно, не музыка, а просто такие низкие частоты, от которых трясется вся гостиница.
Трудна профессиональная судьба кинокритиков и киноактеров, Марина. Чем объясняется, что в программе этого года так много дебютов?
На самом деле, в прошлом году тоже было очень много дебютов, и объясняется это, ну, тем, что сами отборщики фестиваля, они, конечно же, говорят о том, что они очень заинтересованы в том, чтобы появилось какое-то новое поколение кинематографистов. Даже на церемонии открытия вчера Александр Роднянский, как я уже говорила, президент фестиваля «Кинотавр», он говорил о том, что все ждут второй новой волны в российском кино. Ну, тут я, правда, вспомнила старую рок-н-ролльную композицию «Новая волна, где же она? У нас не глубинка, у нас глубина, и никакая волна не доходит до дна». По крайней мере, сейчас, наверное, рано говорить о каком-то поколении или о какой-то второй новой волне. Пока говорить рано. Вот сегодня будет, кстати говоря, первый конкурсный день, и будет сразу показан фильм «Пропавшие без вести». Его сняла совсем молодая женщина Анна Фенченко. До этого мы ее знали только по короткометражным фильмам. А вот, скажем, второй фильм, который будет показан «Держись за облака», его снял человек, которого зовут Сергей Дебежев. Его, в общем, тоже преимущество знают как кинодокументалиста. Кто знает, вот посмотрим 14 фильмов, из них, по-моему, 8 дебютов.
Сочи теперь не только столица кинофестиваля «Кинотавр», а еще и столица Олимпийских игр. Как-то ощущается то, что город готовится много лет уже к какому-то важному событию, поважнее, чем «Кинотавр».
Вчера, например, мы прилетели в новый терминал. В прошлом году нас еще принимал старый терминал, очень, надо сказать, красивый. Потом, когда едешь из аэропорта в город, то, в общем, по правую руку, по левую руку можно отвернуть себе голову, потому что везде строительство. Впечатление, что это просто сплошная стройка. Честно говоря, с одной стороны, это, наверное, очень кого-то воодушевляет, с другой стороны, представить себе положение людей, которые здесь живут, они приезжают сюда время от времени отдыхать или работать, совершенно невозможно. Стоят огромные башни, высоченные. Той же гостиница «Жемчужина», которая как будто, как говорят, включена в Олимпийский резерв, и ее тут будут капитально перестраивать. Журналисты сегодня бегали, искали где-нибудь зону Wi-Fi, и уверенности в том, что нашли, нет никакой. Вчера во время аккредитации, как вы понимаете, теперь вся проводится компьютерно, зависли компьютеры, и 20 минут никто ничего не мог с ними сделать, люди стояли в очереди, надо сказать, очень демократично, и все, и жизнь кончена. То есть, честно говоря, пока мне кажется, что это тот же самый Сочи, которым я его знала год, два и 10 тому назад.
Марина, я желаю, чтобы к звукам пляжной дискотеки не присоединился звук отбойных молотков сегодня вечером. Спасибо большое за интервью. Марина Тимашева, специальный корреспондент «Радио Свобода» на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Польская печать конкретизирует 7 июня обвинение в мародерстве против сотрудников российского ОМОНа, работавших на месте катастрофы президентского самолета под Смоленском. В этой истории много непонятного, информация противоречивая, и поэтому у микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий с тщательным обзором польской печати.
О том, что со счета Анджея Пшивозника, секретаря Совета охраны памяти сражений и мученичества, исчезло около 6 тысяч злотых, это около 2 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту, написала в конце прошлой недели авторитетная польская газета «Жечпосполита». В материале сообщалось, что банковскими карточками погибшего пользовались в Смоленске по крайней мере трижды, первый раз уже в день катастрофы, 10 апреля. Эту информацию газете подтвердила жена погибшего Йоланта Пшивозник. «Жечпосполита» отмечает, что эта информация была сразу же передана российской стороне, а в России личности злоумышленников были быстро установлены, однако кто они, не сообщается. Утром в воскресенье в эфире радиостанции «Радио Z» пресс-секретарь правительства Польши министр Павел Грас заявил, что злоумышленники уже арестованы. Молниеносно, в том числе и благодаря сотрудничеству с Управлением внутренней безопасности Польши и российскими спецслужбами, были задержаны трое сотрудников ОМОНа, которые совершили этот позорный поступок. Они арестованы и ожидают процесса и приговора.
В аресте чекают на процесс и на вырок.
В сегодняшнем номере газеты «Жечпосполита» в материале «Кто обокрал жертву катастрофы» возвращается к этой теме, однако, как и большинство других средств массовой информации, какой-либо новой информации пока не располагает. Это очередной элемент неразберихи, связанный с неудачным решением оставить следствие по делу о катастрофе в руках россиян, заявил газете депутат польского сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Зелинский. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем совещании парламентской комиссии по делам спецслужб. Депутаты потребуют объяснений от Управления внутренней безопасности. Газета «Выборча» в свою очередь цитирует слова российской журналистки Евгении Альбац, которая сказала московскому корреспонденту газеты, что если сотрудники ОМОНа вели себя как гиены, то их начальство будет пытаться скрыть это. Между этой службой и властями существует негласный договор. ОМОН охраняет власть от оппозиции, брутально разгоняя демонстрации, а власть обеспечивает им безнаказанность. Газета «Польска The Times» пишет о начале польско-российской информационной войны вокруг того, кто на самом деле обокрал погибшего в катастрофе под Смоленском Анджея Пшивозника. А газета «Наш Денник» сообщает о том, что банковские карты были украдены также у погибших депутата парламента Александры Натальи Свят. Хищение карты – еще одно доказательство того, что российские службы, которые должны были охранять останки погибших и части разбившегося самолета, скомпрометировали себя, подчеркивает автор публикации. Подытоживая, на сегодняшний день можно говорить еще по крайней мере о трех версиях задержания потенциальных преступников, кроме версии Павла Грася об арестованных сотрудниках российского ОМОНа. Задержаны четверо российских военнослужащих, которые охраняли место катастрофы польского самолета под Смоленском. Это слова пресс-секретаря Управления внутренней безопасности Катажины Конец польской в Рублевской, которая выступила с таким заявлением в воскресенье. Российская сторона и власти в Смоленске, и Министерство иностранных дел подобные сообщения опровергают, называя их циничными. И, наконец, версия Варшавской окружной прокуратуры, которая возбудила дело в связи с исчезнувшими с банковских карт Анджея Пшивозника деньгами. На сегодняшний день у нас нет никакой информации о том, что кто-либо по этому делу был задержан, заявила представитель прокуратуры Моника Левандовска. Однако в понедельник во второй половине дня пресс-секретарь польского правительства Павел Грас заявил журналисту радиостанции РМФ-ФМ, что ошибся, назвав солдат ОМОНовцами, что это ошибка в коммуникации между правительством и Управлением внутренней безопасности. Грась, однако, не объяснил, что стало причиной ошибки – неправильная информация управления или то, что он сам ее неправильно интерпретировал. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне 7 июня открылась традиционная русская неделя. Серия торгов произведений русского искусства в крупнейших британских аукционных домах Сотбис и Кристис, а также Боннемс и МакДугал. Как обычно, большинство покупателей шедевров русской живописи и предметов декоративно-прикладного искусства прибыли в Лондон из России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Наталья Голицына.
Судя по предварительным оценкам выставленных на продажу лотов Sotheby's и Christie's, все еще не завершившийся глобальный экономический кризис практически не повлиял на художественный рынок русского искусства. Ежегодно цены на нем ползут вверх, этот год не стал исключением. То, что еще каких-то лет 5-6 назад стоило сотни тысяч долларов, стоит сейчас миллионы. Русские торги в Лондоне уже давно стали монополией покупателей из России. Именно они диктуют сейчас цены на международном рынке русского искусства. Западные арт-дилеры и коллекционеры не способны конкурировать с нестесненными в средствах российскими новоришами, не встречающими финансовых преград при покупке понравившейся картины. В этом году эксперты также ожидают бурных баталий в аукционных залах, а значит и мировых аукционных рекордов. из неисчерпаемых запасников русского искусства на Западе, флагман британских аукционных домов «Сотбис» вновь извлекает классический набор сокровищ: Айвазовский, Шишкин, оба Маковских, оба Рериха, Поленов, Сомов, Бакст и Гончарова. Особые надежды у строителей торгов возлагают на никогда прежде не выставлявшийся на рынке портрет издателя Зиновия Гржебина кисти Юрия Анненкова. По нынешним временам его предварительная оценка кажется вполне умеренной – 1 850 000 долларов. Но специалисты уверены, что за этот лот будет уплачено вдвое больше. В «Кристис» картина не менее впечатляющая. Его каталог также тянет на музейный уровень. Репин, Верещагин, Шишкин, Петров-Воткин, Константин Коровин и Кончаловский. Аукционные дома «МакДугал» и «Бонамс» также предлагают в широком ассортименте шедевры русской живописи и изделия фирмы «Фаберже».
Из Лондона моя коллега Наталья Голицына. А сейчас в эфире «Радио Свобода» «Русской недели» рассказывает глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Викери.
Я считаю, что здесь мы можем быть оптимистическим. Предлагается на нынешнем аукционе работы с определенным провенансом. Мы очень осторожно и специально как бы выбрали работы, которые мы считаем на сегодня будут самые востребованные среди наших коллекционеров в России, на Украине, в СНГ. Смотрим достаточно, ну, оптимистически. Уже была выставка только что в Москве 2 недели назад в историческом музее. Там показалось, что настроение у покупателей, у коллекционеров действительно более позитивно, чем в прошлом году. Есть готовность к покупке. Ну, конечно, самый большой процент покупателей, они из России. Достаточно большой сегмент покупателей из Украины, из бывших стран Советского Союза, среднеазиатские страны, Кавказ. Ну, есть коллекционеры из среди богатых сегодня. Там бизнесменов, которые уже начали собирать, может быть, не только русское искусство. Естественно, самые большие важные лоты, они идут к частным коллекционерам сегодня в России. Очень много, мы знаем, ярких фигур, которые покупают, собирают искусство, ищут самое-самое лучшее, чего что есть на рынке, и в основном это они, которые приобретают для своих частных коллекций. Что касается вечерних торгов, то есть вот самые сливки, если можно так сказать, от среди картин, мы выбрали для аукциона именно те работы, у которых есть очень интересная провенанс, то есть история. Большинство из предлагаемых лотов и картин, этот раз можно их вообще до жизни художника самого, как сказать, слить. Очень яркий пример – это портрет Юрия Анненкова, портрет Зиновия Гржебина, знаменитого издателя начала 20 века. К нам она пришла на аукцион прямо вот с рук семьи Гржебина. То есть, вот, считайте, вообще это семейный портрет. Это висело у них почти там 80 лет. Ну, к сожалению, для публики, да, для историков искусства, она была место нахождения этого портрета не было известно. И я считаю, что это очень уникальное событие, скажем так, то есть открытие этого портрета заново как бы для публики.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую готовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Викери. В лучших британских аукционных домах открылась традиционная русская неделя. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы», потому что сразу после новостей у нас программа «Поверх барьеров», и в американском часе Александра Генниса сегодня интервью с философом Тедом Ричардсоном, главным редактором журнала «Футбол и философия». Есть в Америке и такой. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3 недели уже держим оборону в Кадашах. Окажемся...
За первые сутки специалистам удалось осуществить сбор нефти.
Джулиан Лоуенфельд не только перевел маленькие трагедии Пушкина.
В моральном отношении я больше не вижу для себя возможности покупать.
Услышанные молитвы миллионов верующих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. What the Iranian regime must understand.
Qaeda is at now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1 ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.